С неграми дружить нельзя белому.
Это справедливо. Жизнь несправедлива, это да.
Вот в главной роли у вас уголовник. Сам-то при этом гнида просто космического масштаба. Про это говорить не будем.
Тюрьма даст ума.
А вот ты, например, отсидел лет 5 и пришел ко мне. Дело-то выгодное, как ты понимаешь. Ты однозначно попадешь.
Вот. Папа! Нет, не папа!
Прикольно. В кино выглядит хорошо, но бред сумасшедшего. Даже папа римский обалдел, и поэтому он умный, собственно говоря, потому что он русский.
Просто кино. Это художественный вымысел. Только что-то вымысел у вас все время одинаковый, непрерывно вот взять и обмазать говном. Вот волшебная сила искусства.
Sim Crux – это совершенно новая модель от одного из мировых лидеров в производстве скутеров. Одинаково хорош как в городе, так и за городом. Купить Crux можно только у официальных дилеров Sim. Адреса по ссылке под видео.
Ну что ты, Джун, что там будешь опять к взрослым людям приставать со своими вопросиками?
Про что сегодня?
Вы посмотрели «Человека-муравья»?
Да.
Людина-мураха.
Какие мысли вас посещают, когда вы садитесь смотреть фильм под названием «Человек-муравей»?
Ну, я типа старенький уже, я такое не очень смотреть принялся, только по твоей рекомендации. Я смотрел вторую часть. Вторая часть, где женщина-оса, абсолютно идиотская, блин, мне категорически не понравилась. Особенно мне не понравился Майкл Дуглас и кто там, Мишель Пфайфер, да, во второй серии. То есть людей заманивают в такую херню, что вообще слов просто нет. При этом, ладно бы там были какие-то роли, которые требуют действительно там высочайшего актерского мастерства. Мы видели Мишель Пфайфер в художественном фильме «Скарфейс», помнишь?
Да.
Такая красотка была, отличная, да. Вот там она прекрасна, а тут она зачем, вообще непонятно. Вторая часть, короче, не понравилась. Первую посмотрел строго по твоей рекомендации. Первая гораздо лучше, несравнимо просто лучше, настолько она хороша. Вот.
А вы думаете, у таких больших звезд, как Майкл Дуглас и остальные, кроме финансового интереса, ничего нет? Когда они принимают участие в таких молодежных проектах?
Ну, во-первых, они актеры, они зарабатывают на том, что снимаются в высокохудожественных фильмах. Соответственно, если это приличный актер, то у него расценки очень высокие. Но есть так называемый институт звезд. Звезд мало. Звезда в американском понимании – это актер, имя которого на афише немедленно заманивает тучу народу. Это, например, Том Кукуруз. Их мало даже в Америке. Брюс Уиллис давно. То есть вот фамилия данного гражданина сразу приводит к тому, что фильм смотрит гораздо больше народу. Ну, Майкл Дуглас тоже там не из последнего эшелона, хотя, на мой взгляд, молодежи он уже неизвестен совсем.
Ну, профессор,
ты много фильмов знаешь. Да, ты много фильмов знаешь с Майклом Дугласом.
Только «Человек-муравей»,
я знаю. Вот. Ну, он, зато он может кривляться и говорить: да бабосов вот столько хочу. И они ему их дадут, безусловно. Ну, ничего там нет вообще. Чего-то требующего актерского мастерства там просто нет. Фильм примитивный. Ну, этим такие фильмы и прекрасные. Он не о каких-то высоких материях, а про адские приключения. Как там, слона на жопе таракана, да? «Адские приключения», ну как художественный фильм, образцовый художественный фильм «Командо» с Арнольдом Шварценеггером, там же нет никаких мыслей вообще, а смешно. Помнишь, я обещал убить тебя последним? Да, да, я тебя обманул. А где соль? Я его отпустил. Адские шутки, жестокость нечеловеческая – это всегда вызывает страшное веселье. Этим эти фильмы и хороши. Вот «Человек-муравей» примерно такой же, да. Никаких актерских навыков не требует ни от кого, а смотрится нормально, бодро.
Ну там вопросы семьи. В «Команда»-то вообще это утрированный боевик, как мне кажется.
Там тоже вопросы семьи. У папы дочку украли. Ты что, ёлы-палы, там.
Ну там как бы.
Неважно.
Зато обрати внимание, как женщина под музыку красиво раздевается, а как Арнольд под музыку красиво одевался.
Да.
Папа! Нет! «Не папа!» говорил злодей с таким ножом. Отличный был.
Ну, давайте тогда немножко по сюжету, да?
Да.
Герой фильма – уголовник.
Да, выходит из тюрьмы Сан-Квентин. Это прекрасно, возле города Сан-Франциско. Я до него, до Сан-Квентина не доехал, а жаль. Это со страшной силой известнейшее заведение на территории Соединенных Штатов.
Это исключительная тюрьма?
Ну, не совсем исключительно. Там, например, наилучшее в США хирургическое отделение по колющим, режущим. Американские уголовники, они все время друг друга режут. Там разработана технология, как взять зубную щетку, заточить ее там, обжечь, чтобы она острая была, заточить. И после этого, напав на неприятеля, стремительно нанести ему как можно больше колющих ударов в область сердца. Как правило, раз 40 успевают тыкнуть, прежде чем охранники на стенах возбудятся и начнут стрелять. А хирурги там суровые, то есть кого угодно там зашьют, на ноги поставят. Это полезно для науки. Ну, в тюрьме Сан-Квентин сидел такой редкий выродок, как Эдди Банкер, это который консультировал Тарантино создание бешеных псов. Кто там что ворует, как он там мистер Голубой в бешеных псах. Там же, по-моему, сидел Дэнни Трехо, этот со страшной рожей.
Мачете.
Да-да-да, из Мачете, который. В общем, там масса замечательных людей была.
Это нормально, что он мистер Голубой и бывший уголовник? Или там нет такой ассоциации, как у нас?
Нет, их голубыми не зовут. Это только у нас. Там же радуга, как ты понимаешь. Весь спектр представлен. Вообще они называются гей. Это по-русски весельчак. Они весельчаки там.
Ну, главный герой сидит за кражу,
да,
со взломом.
Да.
А вот, кстати, сразу немножко вперед забежим. Нам показывают момент, когда он уже выходит из тюрьмы,
да,
то есть в начале фильма. И тут же его встречает его товарищ, который пытается заманить его обратно, ну, на уголовную стезю.
И когда я уже думал, что завязал, они затащили меня обратно.
Но главный герой сопротивляется. И говорит, что он спокойно найдет нормальную работу,
ага, у него есть мечтатель, высшее
образование. Вот, я хотел вот об этом спросить.
И вот он уже в Баскин-Роббинсе мороженое продает, взрослый мужик стоит в фартучке и продает мороженое. Для нас, возможно, это не очевидно, нормальная работа, как и все остальные. Но, во-первых, ему лет уже далеко не 20, начнем отсюда. Во-вторых, эта работа, мягко говоря, не для взрослого мужчины. Ну и здесь этот, как у менеджер или кто-то, хе-хе-хе, так ты судимый, оказывается. Обратите внимание, свободная страна, все в ней прекрасно, иди куда хочешь, работай кем хочешь. А работодатель, он проверит для начала, как там у тебя с биографией, а сейчас-то это вообще в связи с электронизацией и цифровизацией всего на свете, чик, и вот уже понятно, и служба безопасности тебя проверит и посмотрит, и вот ты уже нигде работать не будешь. Есть два замечательных фильма. Номер один – это «Схватка», он же «Хит», с Аль Пачино и Де Ниро, где Аль Пачино – мент, а Де Ниро – уголовник. И когда они едут там на зверское дело, то Де Ниро заходит в рыгаловку, где его знакомый негр работает посудомоем. Ну и как положено уголовнику, ему говорят: слушайте, не надоело тут еще он в говне плескаться. Бросай все нахер, поехали на дело. И пошло все. Бросает фартук, негр запрыгивает в машину за руль, и они помчались. Ну, естественно, его же. Он же первый пулю в башку и получает. Абсолютно бесплатно. А мыл бы посуду на посудомойке, был бы жив. А фильм номер два, но мы все время про древние, такой «Blood in, Blood out», по-русски называется «Кровь за кровь» или как-то так.
Там, где он Blood... шипы переворачивал.
Да, «Blood in, Blood out» – это типа «на крови зашел и на крови выйдешь» или «с кровью выйдешь». То есть для того, чтобы вступить в организацию, надо кого-то убить, а чтобы выйти из нее можно только трупом, нельзя выйти. То есть если тебя убьют, то да. Как там?
Как дядя Поли говорит.
У нас тут не морская пехота.
Да.
Мы тут не во флоте
не
служим.
Во флоте.
Да. Вот. Вот там тоже отлично, там про белого Лакиноса. Ну, фильм дешевенький, как на произведение искусства не тянет, но очень жизненный, страшно жизненный, как там белый паренек, он, ну, якобы латинос, точнее, он латинос и есть, но белый. У него мама
он
там.
Метис,
кто-то один у него, он с виду белый, короче.
И ему надо себя проявить, чтобы его там считали вот за крутого. Ну вот там тоже отличный момент, как он из тюрьмы вышел, куда пойти. Вот полиция тебя устроит на работу, точно так же, как в СССР. Но только в какую-нибудь жопу. И вот он там вулканизирует какие-то здоровенные колеса от грузовиков, весь там в саже вообще беспросветное. Я когда на заводе работал, у нас отдельный цех был для тех, кто откинулся с зон, их туда исполком распределял, что вот здесь ты будешь работать. Завод советский не имел права отказаться от устройства на работу советского гражданина, временно оступившегося. Но это был цех грубой обработки металла, где там сплошные гильотины, у них у всех там это. Свою работу знаю, как свои три пальца у всех там поотрублено, пооткусано, какие-то жуткие болванки, точили, резали металл, в общем, адски грязная работа. Ну, и тут то же самое, ну, хотя Баскин-Робинс…
А вот это справедливо, как вы считаете?
Что?
Ну, вот с одной стороны, человека вовлекают обратно к нормальной жизни, ну, вот работу дают, а с другой стороны, вот как вы говорите, отдельное место, там они все…
Ну, ему-то не давали, он сам туда устроился и наврал, что вообще страшно для западного человека, он наврал. Ты лгал, это серьезно порицается обществом.
Но
серьезнейшим
молчал.
Образом. Что значит он молчал? Обманул людей.
Своё резюме не указал.
Да.
Значит,
обязан говорить, это обман. Ты обманом сюда устроился. И это то, что тебя выпрут, это еще просто, так сказать, легко соскочил. А то это за тобой еще потащится. Это ж не как у нас. Там задачу ложных показаний, например, в суде. Вот у нас можешь давать ложные, заведомо ложные показания, можешь давать, но тебе, как правило, за это ничего не будет. А в США тебе лет 6 сразу навесят, руку на Библию клал, обещал говорить правду, обещал, не сказал, нет, 6 лет дополнительно, десятку дали, еще 6, давай, поехал, ёлы-палы, это справедливо. Жизнь несправедливая, это да, а наказание тебе отвесят как следует, то есть проник обманом.
Ну, вот вообще насчет социализации бывших уголовников.
Да.
А, ведь, с одной стороны, человек, если он отсидел.
Согласен.
То он же отплатил.
Да, да, искупил, можно сказать. Да. Но тут другая сторона сразу. Вот я, например, работодатель, а вот ты, например, отсидел лет 5 и пришел ко мне. И говоришь, возьмите меня на работу. Ну, я как-то задумаюсь, надо ли тебя брать на работу. Зачем вообще? За что я сидел? За кражу. Ну, ты еще раз украдешь что-нибудь. Вот у тебя нет в мозгу препятствий.
Которые… А ведь тогда получается прочный круг?
Да.
Ведь подобное отношение подталкивает человека как-то?
Прыщи не трахают прыщи. Какой-то замкнутый круг. Конечно, подталкивает, да. Как говорил герой Папанова, тебя посудят, а ты не воруй. Обращаю твое внимание, что кража – это твое осознанное решение, это ты сам для себя выбираешь путь. Я еще могу понять, когда какой-нибудь ребенок от голода что-то украл, жрать хотел и стырил бублик там, я не знаю.
И тут же съел.
И, да, или неразумный какой-то. Я в детстве умный был, например, прийти в универсам, взять мороженое, и пока ходишь, все там выбираешь, его можно сожрать, например. Ну, вроде не кража, все равно ты скотина, сожрала людям отвечать, куда это. Но, повторюсь, это твое осознанное решение, это ты решил воровать, то есть ты себя осознал умнее, чем окружающие, раз ты вот это вот воруешь и считаешь, что это никто не заметит, и тебе за это ничего не будет. Это не так. Заметят, и тебе за это будет, и на твою биографию ляпнется такое пятно дерьма, что не отмыться будет уже никогда вообще. Осознанное решение, да. То, что общество жестоко, да, жестоко, безусловно. Никому не надо, никто не захочет с тобой вообще никаких дел иметь, только в самый низ, где, ну, чисто дворник, еще там что-нибудь, на черных работах, вот там, да, давай, а так нет.
И даже если ты, к примеру, не захочешь воровать, круг общения у тебя останется, они узнают, где ты работаешь, затащат тебя в какой-нибудь блуд, вытащат оттуда, ну, скажут, ты нам должен, и вот поэтому скажешь, код нам сигнализации,
так тоже бывает, это, да, да,
скажешь,
да.
То, пятое, спектакль.
Есть редкие, так сказать, элементы, я как раз перед Муравьем посмотрел художественный фильм «Поймай меня, если сможешь» гражданина Спилберга с Ленчиком Ди Каприо в главной роли, где Ленчик Ди Каприо – маститый жулик, мошенник. Именно он не убийца, там ничего не ворует, просто чеки подделывает ловко, и тут обналичил, там обналичил. Гениально действует. И в конце, когда его поймали, то к нему пришел Том Хэнкс,
изловивший его опер из ФБР, и предложил ему: а давай, вот у нас вот есть дела всякие по мошенничеству, посмотри на чек.
Ну и Ленчик там, тут буквы неправильные торчат, такого быть не должно, здесь не так, тут не так, это вот то-то, 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 человек такой-то, такой-то, такой-то. Ну, это единичный случай, когда государство взяло жулика, адского жулика совершенно, на службу, и он государству приносит пользу. А так, а ты что принесешь? Ничего не принесешь, поэтому всем на тебя плевать, свою жизнь ты изгадил сам, и всю оставшуюся жизнь будешь об этом думать, блин.
Вот главный герой, он человек образованный?
Ну, не сильно.
Не, но он говорит, что у него есть образование.
Он по электронике там какой-то спец.
Инженер или что-то такое. И, соответственно, он получил-то его явно не в тюрьме.
Конечно.
А вот как так получается, что люди… Вот он же мог строить карьеру-то. Зачем ему нужно было идти воровать? Нам их хоть и не рассказывают, но вообще, как люди попадают в такое?
Вообще, чтобы денег нажить, это просто бодро. Одно дело… Ну, я не знаю, это как проституция. Все проститутки норовят рассказывать, что как они страшно пострадали, принимали жуткие муки, и вот в результате жизнь заставила идти на панель. На самом деле это ложь. Чем занимается проститутка? Пришла, например, в кабак сниматься. Тут к тебе мужик пьяный подкатил. Он тебя напоил, он тебя накормил, куда-то отвез, там оттрахал, удовольствие получили обоюдно, и в конце еще тебе денег дал. Ну разве можно это сравнить, например, с трудом доярки или женщины-токаря какой-нибудь? Там? Вот ты 8 часов у станка стоишь, работаешь, что-то делаешь, устаешь. А тут ты жрешь, бухаешь, занимаешься сексом, а в конце тебе отличные деньги платят. И это лицемерие рассказывает, как тут так тяжело, я не знаю, я там за перестройку таких, которым так тяжело, не знаю, батальонами там, не то что, не знаю, как правильно сказать, скажем так, общался по роду службы со всякими разными, ну…
Это вы про физический аспект, но есть же эмоциональный.
Так а что, все вокруг идиоты. С точки зрения вора вокруг живут одни овцы. Это феня у нас в язык проникает постоянно и давно, ну вот овца – это рядовой гражданин. Раньше он был фраер, а теперь вот овца. Что с овцами, с овцами делают? Их стригут. Ну, ты вот баран, тебя только стричь можно.
Как не знаете.
А?
Как не знаете.
Да, ты не можешь там вот заработал что-то там, ну, сохранить не можешь, я залезу к тебе в квартиру и все украду. Это просто, ну, как? Конечно, как всякий профессионализм, это кражи – дело непростое, если не хочешь, чтобы тебя поймали. Ну, когда тебя посадят, тюрьма по фене называется академия, когда на руках пишут «не забуду мать родную», это про тюрьму, это не про маму. Вот. Тюрьма даст ума, там ты попадаешь в коллектив единомышленников, где тебя всему научат, как и чего делать. Работать там никто не хочет, зачем, если можно воровать совершенно спокойно. Это, повторяю, осознанный выбор, ты там не с голоду помираешь, что тебя оттолкнуло. Вот, можешь пойти сюда работать, денег меньше, можешь сюда пойти больше, здесь среднее, выбирай, иди, работай, живи честным человеком. Вместо этого ты решил украсть, ну и вот она расплата.
Ну, в общем, с нормальной жизнью главного героя не получается.
Да.
Его увольняют.
Он, как ты понимаешь, еще плюс к этому, как это обычно бывает, он еще и рецидивист. Рецидив – это по-русски возобновление, так сказать, то есть ты отсидел, а потом опять воровать принялся, опять на этом влетишь, тебя посадят, рецидивист. Как там? Я же мать рецидивист. За мной тюрьма, как пашня за колхозом, не выйдет из меня мать тракторист. Пахать нельзя, а сеять уже поздно.
Сколько там у него 4 садовости было?
У кого?
У Кучина. Он там как раз предмет-то знает.
Ну и его друг Луис, который играет Майкл Пенни.
Майкл Пенни прекрасен всегда, мне очень нравится.
Дает ему наводку,
да,
чтобы он им помог дом ограбить какого-то якобы богатого старика, у которого мегасейф там.
Да.
кем оказывается Майкл Дуглас. Вот. А в сейфе, сейф они вскрывают, но на самом деле…
Что-то там есть. Это, кстати, типичная американская фигня. Был такой очень хороший американский писатель Элмор Леонард. Прекрасный просто, вот прекрасный. Ну, с моей точки зрения, понятно, я субъективен и всякое, он непрерывно про уголовников писал. То есть, как только включаешь художественный фильм «Криминальное чтиво», где там Хани Банни и ее дружок Пампкин сидят, обсуждают, он рассказывает, как они сейчас тут нахлобучат какое-то кафе. Это скрадено из книжки Элмора Леонарда, по-моему, называется «Стик». Там был такой Эрнст Стикли, уголовник, которого его свежий знакомый, машину которого он украл, сподвиг дальше заниматься преступным промыслом, набросав ему 10 правил, что вообще надо делать для того, чтобы не поймали, и они там долго этого старательно придерживаются. И вот там как раз сцены ограбления кафе, что вот попытки ограбить ликёроводочный магазин – это одно, а вот если в кафе нахлобучить или в магазине в каком-то там, у всех кошельки есть, кошельки собрать, там драгоценности и убежать – очень хорошо получается. Тарантино – это попёр, как это у него принято, он не воровал, он вдохновлялся этим примером. Элмор Леонард расстроился от такого вообще подхода как-то некрасиво, а Тарантино, чтобы загладить вину, заснял художественный фильм «Джеки Браун», уже целиком по произведению Леонарда, ну, как-то не очень, на мой взгляд, получилось, нам не нравится, не гремит и вообще ничего интересного, несмотря на Де Ниро, саму его.
Ну, там единственная сцена, помнишь, где Де Ниро, потрахаться хочешь? Да, давай. И последняя сцена, когда баба, заткнись ты, бах-бах, вот это вот
самое. Сколько можно, да. Вот, и у Элмора как раз вот в этой книжке про Эрнста Стикли, второго звали Фрэнк, не помню как, там подробно описано, вот им нужны пистолеты, например, а друган этого Эрнста, у него друганы негры, что там это просто исключено, с неграми дружить нельзя белому, ни под каким соусом, особенно с уголовниками, категорически нельзя.
Никаких... Вот именно дружить или вообще общаться?
Вообще дел никаких иметь вообще нельзя, катастрофа просто, вот негры – это полный провал вообще, вот. Но, тем не менее, у него вот друзья негры, им нужны стволы, и вот он к неграм, а у его другана негра, сеструха, работает как раз уборщицей на дому, то есть вот американский дом, туда приходит, так сказать, клининг, она там ходит с пылесосом и одновременно во все стороны смотрит, там ящики столов туда-сюда, тогда видео еще не было. Никакого видеонаблюдения. Ну, а дальше вылезает и брату-уголовнику там начинает рисовать. Здесь вот это, тут вот это, тут вот это, пистолет лежит здесь, сейф в стене вон там, коды, конечно, там можешь знать, не знать, там ну, всякое бывает. Вот, это очень сильно распространено, запуская к себе подобных граждан, уборщиц всяких там и прочее, они тебе быстро там все посмотрят, это правдиво. Вот. Ну а дальше там вдруг оказывается какая-то дверь, сейф жуткая совершенно. Это выглядит смешно. Там, давай там азота нальем какого-то, ее там сейчас растаращит, она лопнет, еще чего-то. Это ничего, кроме изумления, не вызывает. В общем-то, бывают либо идеальный способ это слепки с ключей делать, естественно, а потом слепив ключи, ты просто этот сейф откроешь, или там дверь какую-то. Ну, можно. Отмычками. У меня товарищ очень ловко все отмычками открывал, но это, блин, не для средних умов. Надо обладать суровыми слесарными навыками, понимать, как устроены замки, какие там эти палки нужны. Тут я, например, знаю, как надо, но открыть не смогу. Это... Я могу только советские замки открывать. Эти я умею. Вот, а такой замок открыть невозможно, на мой взгляд, не имея там специальных навыков, но там прикольно, дрель там какой-то, этот мегаперфоратор там, как это все крепится там, отличные сверла в Америке, у нас-то победитовые такая редкость была, а тут все насквозь, дырок насверлил, налил какой-то дряни, замерзло, раз и выпало. Прикольно. В кино выглядит хорошо, но бред сумасшедшего. А внутри, стало быть, лежит костюм, который он тут же притырил, Да? Я правильно помню?
Ну да. Но он-то ожидал, что там какие-то сокровища.
Да, никаких сокровищ нет, но костюм со шлемом. Одел и начал превращаться в муравья условного. То есть он становился очень-очень маленьким. А становился очень маленьким за счет того, что сокращалось, то есть спецаппарат сокращал расстояние между атомами. Да?
Ну, и вроде от так этого объяснил.
Да, Майкл Дуглас так сказал. Но тут реализм сразу говорит о том, что расстояние-то стало меньше, а вес-то у тебя остался точно такой же. Если он весит, например, 80 килограмм, да, то сплющенные атомы, они вес уменьшить не дадут, я так понимаю. Нет, как ты считаешь?
По-моему, да. Ну, количество вещества то же самое.
Да. Ты как опытный физик, блин.
Ну, разве тут это важно?
Ну, а в результате, конечно, важно, ёлы-палы.
Как муравей-то топать будет.
Ну, топать-то хрен с ним. Ну, вот он там из ванны выпал, то его водой смыло. Сейчас тебе водой 80 килограмм смоет. Что там за вода должна быть, чтобы он 80-килограммовый его куда-то смыло? Не верю. Из ванны вылез, там плюхнулся на пол, он, кстати, плитку разбил, там, когда упал, то плитка под ним керамическая разлетелась, а дальше это как-то вообще исчезло. И никто про это, ну, никак оно в фильме больше не отражено, что он весит вот столько. Даже забегая вперед, все, когда он там способы перемещения, он пешком-то пока ходить будет, там все умрут уже от старости. Поэтому он летал на муравье с крыльями. Правильно?
Это вторая, можно сказать, способность. У него был специальный.
Как-то... Нет, за ним прилетел.
Не, он прилетал за ним, он же их тренировал, муравьев. Они делали то, что он это.
Ну, я про то, что костюм позволял ему не только уменьшаться, а
руководить муравьями.
Ну да, да, да.
Да. Ну вот как 80-килограммовый чувак сел на муравья. Ладно, хрен с ним, что он его не задавил. Но муравей полетел и поволок 80 килограмм. Муравьи, конечно, здоровые, но не настолько. Как-то это выпадает. Тут же просто придумали бы какую-нибудь антигравитационную фигню, чтобы у него еще кнопка была, чтобы там какая-нибудь это понижала, так сказать, его вес, чтобы он уже прыгал как насекомое. Тогда было бы прикольно. Тогда бы он прыгать мог, как Джон Картер по Марсу, помнишь, там скакал. Недоработка, я считаю.
И с танком тогда можем сразу вспомнить
момент. С танком тоже бред сумасшедшего. Если танк на брелоке, как это правильно говорить, он в кармане носит, а потом нажал на кнопочку, и танк Т-34 превратился в нормальный танк. Наверное, он и маленький должен весить, как Т-34. Как в известном анекдоте, знаешь, как сержант молодых бойцов загоняет под танк взвод. Ну-ка, все легли на спину, уперлись ногами в днище. Раз-два взяли, все. Раз-два взяли. Товарищ сержант, не поднять. Ну а что ты хотел? 49 тонн, блин.
Ну так и это. Так, важный эпизод. У Майкла Дугласа есть дочь. И он с ней не в ладах, потому что она его винит в потере матери. Вот. И он рассказывает ей, и в том числе и этому человеку-муравью, о том, что когда он сам был молодой, он сам в этом костюме бегал, и жена его просила брать с собой на задание. Был второй, короче, костюм. Да. Её звали Оса.
Да.
И в 87-м году якобы, там сказано, советские сепаратисты захватили шахту с баллистическими ракетами под Курском и одной шмальнули в сторону Америки.
Обратите внимание, если Россию вспомнят по ходу, обязательно мазнут говном, как и обязательно, без этого нельзя. После этого будут говорить, что это просто кино, это художественный вымысел, только что-то вымысел у вас все время одинаковый, непрерывно, вот взять и обмазать говном. Я обращаю внимание, что вот несмотря, я первый раз увидел, по-моему, в этом, с Арнольдом был, где там этот малиновый джихад, True Lies, эти, как правдивая ложь. Фильм был хороший с Арнольдом, это ремейк французского какого-то фильма, вот, там тоже наши сепаратюги какие-то там из Казахстана или откуда-то там, вот они там продают уран, они там продают ракеты, еще чего-то, ну ты хоть раз слышал, чтобы кого-то поймали с нашим ураном, ну ты представляешь вообще какой-то скандал?
Да, может, это засекречено.
Нет, это все бы использовали против нас сразу. Они, америкосы, к этому делу со страшной опаской вообще. Потому что непонятно, в чьи руки это попадет и что вы там сделаете. Например, хохлов заставили просто отдать все ядерное оружие в Россию. Просто заставили, потому что непонятно, что вы тут дебилы отчебучите. Ну, точнее, наоборот, понятно. Прикинь, если бы сейчас у бандеровцев были бы ядерные бомбы, что бы там было в Донецке, Луганске и во всем остальном. Кстати, там, не задумываясь, точку У пускали неоднократно.
Это что такое?
В это тактическая ракета. Такая прилетает сверху, как даст в одной республике на Северном Кавказе, так, по-моему, за раз там 280 с чем-то человек убили, если правильно помню. Очень хорошая. Советская, значит, отличная. Поэтому все отовсюду было вывезено, все сосредоточено в России, навязаны там всякие идиотские условия, что ни в коем случае там наших проверяющих на все ядерные производства посадите, там, чтобы мы все видели, американцы там туда-сюда, это мы купим, здесь мы своих засунем, еще чего-то. В общем, утечки невозможны. Но в кино, повторюсь, говном мазануть не забудут никогда. Вот никак. В Курске сепаратисты, в Курске. Отлично. Просто отлично.
Но это же не в целом русские, это просто какие-то неплохие.
Это типичные русские, у них все время так. Сериал «Чернобыль», включи, там то же самое, только про атомную электростанцию. Все то же самое. Разбежались с ведром говна. Обдали вообще всех с головы до ног, начиная там от высшего руководства страны и кончая последним там шахтером и водолазом, все говном облили. Обращаю твое внимание, количество дегенератов в России, которые в восторге от этого замечательного произведения. Вот волшебная сила искусства. Ну так и тут. Так-так, и чего, папа, напялив на себя эту, как ее, секретный костюм вместе с мамой, ракета уже стартовала, они в нее вцепившись там, да, летят.
Да, правильно? А у него что-то там заклинило, да. На своем костюме, и он, да, сказал, что единственное решение пробиться сквозь титановую панель, да, и сломать ракету, это
через нужно… шов сварной вроде как.
Да, ну в общем, разрезать ее не получалось, и нужно было уменьшиться до размеров,
да,
атома,
да, да, да,
но безвозвратно, потому что они не знали, как обратно вернуться из такого, да, масштаба. Он, конечно, хотел, но у него что-то заклинило, и тогда его жена, получается…
Забралась внутрь ракеты.
И пропала.
И непонятно, ракета-то, я так… Логически получается, что ракета никуда не долетела, то есть она ее выключила, по всей видимости.
Ну да, она там ломает и падает в океан.
Провода перекусила где-то.
Что она там, да, перегрызла, наверное.
Ну, что-то сломала.
Проникнув в квантовый мир, она что-то там сломала. Это тоже как-то логически не вяжется, ну да хрен с ней. Все сделано для того, чтобы мама потерялась. А потом ее можно было бы спасать.
Ну, это только во второй части, а в первой части нам показали, что и, да, то же самое делает,
да, да, да,
главный герой,
да,
в финале фильма.
Но с дочуркой отношения это испортило. Дочурка считает, что это папа маму загнал, так сказать.
Ну, дочь Майкла Дугласа.
Да, 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 да.
Ну, потому что я ей не рассказывал, я так понял. Что когда,
наверное. Детям вообще сложно, чтобы это ни было, объяснить. У них свое сугубо глубокое понимание, что и как в этом мире устроено и почему происходит именно так.
Они... Но она же не ребенок там.
Как-то, ну тогда-то маленькая была. Как тут в известной песне? Взрослым так просто. Все знают они наперед. Ну а подросток, когда еще он подрастет? Да.
Вот, кстати, насчет морали и прочих составляющих таких, ну не только экшена. Главного героя есть дочь.
Да.
Но дочь живет, получается, с женой, а у жены вообще своя новая уже себе.
Дочь живет с женой.
Дочь живет со своей мамой.
Ну да, со своей мамой, с бывшей женой человека-муравья. У человека-муравья есть семья, но она уже, да, живет без него.
Да.
Ну, вот.
Она не дочь, это бывшая жена живет с ментом. Да. Там мент.
Да, и у них есть дочка маленькая.
Да, но дочка от этого.
Да, от человека-муравья.
От человека-муравья, да.
От Жигана. Там по всем понятиям он должен ворваться будет в хату и сказать: ты меня на мусора променяла, блядь. Я лучше второй раз сяду, но я тут, сука, всех вас порешу.
Вот.
Вот так он должен говорить. Где костюм супергероя?
Вот, я просто про то, что тут же как поднимаются семейные отношения в кино. Да. Просто вы начали это со сравнения с командой. Просто мне кажется, команда, ну, Конечно, там тоже про семью, но...
Делай скидку, он же старый, там 80 какого-то года. Тогда все было не так в кино.
Здесь, я думаю, они почему именно замутили так, потому что он пришел, а она ему, а что ты можешь ждать, у тебя ни хера нету, вот почему он пошел на кражу-то и пошел, когда его,
да.
Когда его так его подвели просто. А здесь именно, ну, соплей сахарных добавили, что да, вот бывшая да, жена, да. Ребенок.
Не, она к нему там прилично относится, то есть там условия вменяемые, ты вот там фигней какой-то занимаешься, прекрати воровать, веди себя прилично, устройся на работу, и тогда будешь встречаться с дочкой. То есть жена абсолютно себя нормально ведет, не стерев никакая, ну, мало ли ты там сидишь, а я что, тут пропадать должна, что ли? Так вот, получилось.
А вот получается, мотивационно, ты главный герой, с нормальной работой у него не получается,
ага.
И вот, как сказал Дементий, одним из аргументов пойти на дело, что как, ну, решить все проблемы разом,
да.
Это опять вернуться к уголовной жизни.
Да.
Вот нет ли у этого отрицательного контекста? Это же все-таки фильм для подростков.
Есть, конечно. Почему нет? То есть американское кино, там нормально воровать. Они все государство ненавидят, все. Они все понимают, что государство – это какая-то жульническая контора, которая ничем не занята, кроме как отжать у тебя налоги и сделать жизнь тебе как можно хуже. В сознании западного человека государство ничего хорошего из себя не представляет. Была такая. И такое эпохальное произведение «The Wall» – «Стена» у группы Pink Floyd, где небезызвестный Роджер Уотерс сочиняет страдальческие стихи про свое детство, дожив там, я не знаю, до 70, он все время там страдает, что с ним в детстве приключилось, и он там в нескольких, так сказать, ипостасях существует, есть диск, там один набор песен, а есть кино такой, Алан Паркер поставил, если я правильно помню, то диск называется с такой песней «In the Flesh» – «Воплоти», а кино начинается с песни «When the Tigers Broke Free». Я много лет не мог понять, что за тигры, но когда начал понимать, про что поют, оказалось, что речь про танки, тигры. Я думал, что тигры какие-то, как в зоопарке, вырвались куда-то там на свободу, ничего не понятно, а там они не вырвались, во-первых, а прорвались, не вырвались на свободу, как мне казалось, а прорвали фронт, так сказать. А у Роджера Уотерса папа был военный, служил, родина его отправила в Италию, и там такой городишко Анцио, и под этим самым Анцио папа Роджера Уотерса смерть принял. Погиб, не знаю, как геройский, не геройский, и в песне про то, что а я вот получил там, ну, семья получила какую-то грамоту, а в ней там резиновая факсимильная подпись короля Джорджа, и вот так правительство отняло у меня отца. Я в родной стране. Даже представить не могу, чтобы кто-то из, так сказать, наших сказал про войну, что это правительство, и кровавый Сталин отправил моего отца на войну, и вот так вот правительство отняло у меня отца, то есть это вообще какое-то за гранью. А у них это нормально, да, это подлое правительство, я вообще к вашей войне никакого отношения не имею, вы меня послали хер знает куда, убили. Непонятно зачем, поэтому нет, у них к правительству резко отрицательное отношение всегда и у всех.
Но ведь тут же у него-то правительство капиталистическое.
Да.
Ну, а в Советском Союзе социалистическое было.
Коммунистическое.
Ну.
То есть хорошее, а у них сволочи все по определению, и они все это знают. Ну, а в целом это типичное проявление свободы. То есть вот в Советском Союзе, например, кинематографом заведовали комиссары в пыльных шлемах, которые стояли за спиной у творцов с маузерами, и творцы снимали про добрые, мирные, вечные фильмы. А если за спиной у творца с маузером не вставать, то он вот такую херню будет снимать. Вот в главной роли у вас уголовник, это главный герой, с которым, не поверите, каждый зритель, абсолютно каждый, он себя всегда ассоциирует с главным героем, как я бы тут поступил, а он во молодец, я, конечно, так не могу, но Я бы тоже так же поступил. Вот, вот здорово, вот это вот абсолютно. И вот это здорово туда-сюда. У них же когда-то был специальный кодекс у американцев для творцов, в рамках которого я забыл, кодекс Хейса назывался или как-то так, где четко было прописано, что в конце фильма зло в обязательном порядке должно быть наказано, что негодяй должен там упасть на колени, выть, рыдать, кататься в говне, простите, я так больше не буду, я все осознал. А добрые люди от государства должны бы говорить, ты смотри, сволочь, чтобы больше вот подобного не было. Но потом где-то в 70-е годы все это прекратилось, и дальше поперло уже по нарастающей, докатившись вот до такого. Я замечу, что это кино для детей, где в главной роли выступает уголовник, и, в общем-то, ничего плохого в том, что он там что-то ворует, не повезло, понимаешь, там не то, что плохо, что он ворует, просто не повезло, вот невезуха такая случилась.
Не фартануло, шёл.
Да, здесь вот они, ну, хату-то вскрыли, залезли, сейф подломили, костюм взял, не повезло, блин, вот такая фигня. Вот это детям в башку и заливают.
Тогда еще такой вопрос про как назидательную составляющую. Вот злодей фильма, вот мы еще ничего не сказали про него. Он, получается, протеже Майкла Дугласа.
Да.
Ну, с которым у них разошлись, да, так да, сказать, да. Взгляды, планы и прочее. Да. Он и ученый, получается, и владелец. Ну, владелец вот этой ученой корпорации.
Конторы, да.
Да. И он собирается сделать, пытается сделать такой же костюм, как у Майкла Дугласа, чтобы использовать его как оружие. Ну, не использовать, а продавать.
Но он не совсем костюм, он пытается отладить процесс уменьшения, я так понял. Он же там ягнят всё время, да, овечек маленьких уменьшал, а они там в плевок какой-то мясной превращались, блин. Ну, в конце концов, сделал, да.
Вот. И получается, злодей фильма, он капиталист, который даже не так, не капиталист, а именно торгует с оружием, который ради прибыли, он же там, к нему приходят люди, когда у него получается сделать костюм на презентацию, люди совершенно не хорошие, то есть там из Гидры, по-моему, ну, короче, фашисты. Его не смущает.
Когда я смотрел этого «Первого мстителя» или как он называется?
«Капитан Америка»,
да. Там первый закричал «Хайль Гидра!» Я чуть под стол не упал. Отлично. Кстати, хороший фильм тоже. Где этот агент Смит с красной мордой? Отличный фильм. Вот все как в комиксе. В комиксе должно быть, там вот отлично сделано. Второй уже вообще не так. Так-так, и да, негодяи приходят покупать.
Вот. И получается, его ничего не смущает, кому продавать это.
А что их там смущает? Вот у нас есть пример такой. Венецианская республика, как мы знаем, все набожные католики, да, Венецианская республика занималась тем, что держала монополию на торговле с Византией. Нельзя никому было там торговать, только Венеция. Ну, там Генуя потом пробилась, там, но это уже неважно, мелочи. Они торговали с Византией, а попутно немножко доплывали до Крыма и там покупали славян-рабов. У которых, как нетрудно догадаться, военные славяне ловили в славянских лесах и продавали итальянцам. Дело-то выгодное, как ты понимаешь. Бабы, дети, мужики, там, ремесленники всякие. Не итальянцам же там шастать неведомо куда, а сами приведут. Там татары, русские, нерусские, там наплевать, все всех продавали. После этого венецианцы везли их в Средиземное море и там продавали египтянам, то есть мусульманам, славянских рабов. Даже папа римский обалдел, сказал, вы что делаете, идиоты, они же христиане тут. Ну, деньги очень нужны, сказали венецианцы, папа их там от церкви отлучал, что только не делал, а у них ловко было сделано, что все венецианские попы подчинялись строго венецианскому дожу, а не какому-то там папе римскому, папа римский говорит, прекратить службы в церкви, а значит, нельзя никого отпевать, например, а если тебя отпеть нельзя, то ты однозначно попадешь. Вот, всю жизнь ты старался, жил праведником, а тут тебя вот этот вот красавец в ад отправил, потому что тебя нельзя отпеть. Но дождь говорил попам местным спокойно, продолжаем службу в церкви, как положено, и все продолжали, а тем временем папа, ну нельзя так вот рубить с плеча. Деньги очень нужны, это же капитализм, ёлы-палы, самое главное – это нажива, соответственно, какая разница, кому продавать. Они все, что угодно, кому угодно продадут. Транснациональные корпорации – это адское зло. Адское просто. Это наглядный пример того, как они себя ведут.
Так вот…
При этом он будет рассказывать всем, какие плохие большевики. Сам-то при этом гнида просто космического масштаба. Про это говорить не будем. Так.
Ну, нет ли тут противоречия? Вот США. Вот смотрите. США.
Да.
Главный капиталист на нашей планете.
Да.
И его пропагандистская машина, то есть Голливуд, снимает кино, где капиталисты показаны в отрицательном ключе.
А это никак не повлияет ни на что. Остальные-то тоже вокруг капиталисты. Майкл Дуглас тоже капиталист. Но он считает, что это вот продавать никому нельзя. И он настаивает на том, что вот ты гад, ученик его этот, он гад, он плохой, а Майкл Дуглас хороший. Поэтому это продавать нельзя всяким козлам, а вот правительству Соединенных Штатов это нужно отдать даром.
Нет, подождите, Майкл Дуглас отказался отдать.
Шутка. Отдаст, никуда не денется это кривляние просто, потому что государство тебя как возьмет за влажное вымя, отдашь все на свете, никуда не денешься. Если это что-то полезное для обороны, никуда не денешься. Денег предложат, естественно, у них денег много, озолотишься.
Ну вот он же за эти годы не отдал, получается.
Это в кино так.
Да не подкинули бы кокаинчик, да. Всё отдал бы.
Вызвали бы оперов из Москвы с кокаином, и вот уже… Согласился на все, да.
И заголовки газеты. Я человек-муравей.
Да.
Так, ну.
Там, кстати, смешной момент про то, что он муравей. Муравей по-английски. Ant. Ну как? A-N-T. И он своего этого летучего муравья. Буду звать тебя Энтони. Это страшно смешно. По-русски. Ну, он и по-русски Энтони. Почему? Непонятно.
А как надо?
Ну, а вот сказать, даю тебе фамилию Мурашкин или Мурашов какой-нибудь, и на Мурашове летать, дальше там фамилию уже обыгрывать. Мурашов, команда была лететь там и всякое.
А как вы думаете, почему выбрали, допустим, персонажа Муравья? А было бы, наверное, злее бы персонаж…
Жук-навозник?
Не-не-не, Человек-мандавоха.
Это силы особых операций.
Спецоперации.
Спецназ, да.
Его не поймать никак.
Дементий, жалко, не ты был сценарист. Мандавоха выстрелил.
И не извести его никак, только под ногтями можно было поймать.
Что-то мы начали с того, что вам фильм понравился, в отличие от второй части, а мы его все время ругали.
Нормальный фильм, там все происходит как надо. То есть это же, ну, это же сказка, ёлы-палы, вот тут вот так вот происходит. Пацан прикольный, главный этот герой, ворюга, рецидивист. Пацан прикольный, то есть он это старается вести себя хорошо, согласись, что он это, вот ему все это претит все время, и воровать-то он не хочет. Только Майкл Пенни там подонок и два его дружка, один какой-то мегахакер русский, а другой какой-то не русский, кстати, в переводе на русский мегахакер вообще никак не обозначен, а он же там с диким акцентом разговаривает и вообще, и поэтому он умный, собственно говоря, потому что он русский. Как это обычно бывает. Во всех западных этих дурацких произведениях русские все страшно умные, там все жуткие шахматисты, все такие интеллектуалы. Злые и нехорошие, конечно, но умные. Это же. Да,
такой Борис Бритва.
Борис Бритва, да. Это у них, кстати, самое распространенное русское имя Борис. Борис и Наташа.
Ну вот Наташа черная вдова.
Ну, естественно, да. То есть русскому непонятно. С какого перепугу? Борис, если у нас Борисы, это, как правило, евреи.
Борисы.
Да, и ну, это потому, что массово эмигрировали, они-то там считаются за русских, а не за евреев, и самое распространенное русское имя – это Борис. Такая накладка произошла в то время, как у нас… У тебя есть знакомые Борисы вообще?
Только Борис Витальевич.
Точно. У меня в детстве еще был один знакомый, мой одноклассник Боря. Боря был еврей. Ну, то есть нормально для еврейского пацана имя, а так больше нет. Надо к Борису Витальевичу присмотреть.
Ну, в общем, кино можно смотреть.
Вполне, вполне. Только непонятно, а как этот человек-муравей, когда провалился в недра квантовой механики, а потом оттуда вывалился, он же просто кнопки нажал, увеличиваться взял, увеличился и выпрыгнул.
У него свой прибор сломался, который его уменьшает,
да.
Но он себе его... Помните, у него были специальные какие-то там бумеранги, которые он...
Да-да-да. А, точно, он его там куда-то положил, потрогал, да.
Да-да-да, у него были штуки, которые увеличивают. Да. Муравей большим стал, когда он в муравей случайно попал.
Да-да-да.
Паровоз игрушечный. Да. Вот. И таким же образом он на себя воздействовал и вернулся к прежнему размеру.
То есть да, вот так. Точно, точно. Забыл я выпал. Да. Разумно тоже обоснованно. Ну, повторюсь, главная претензия лично у меня – это про то, что он тяжелый должен быть. Потому что он же там, когда летает на муравьи и всех по мордам бьет, ну тут непонятно, как они все там отлетают. И, ну, если ты такой маленький, то у тебя замах получится вот такой. И даже если в нем 80 килограмм, то, ну, может, челюсть сломаешь, там, я не знаю, глаз выколешь. Ну, чтобы человек там кверху задницы отлетел, такого быть не может. Слишком короткий замах.
Тем более, если у него сила, вес, это все концентрируется, он просто дырку.
Да, и это, повторюсь, ну, вот как-то неправильно. На мой взгляд, надо было какой-то антигравитационный прибор еще придумать. Тогда бы был человек блоха, наверное, он бы скакать начал там, как умалишённый. Вот. Ну и во второй-то серии вообще же там развили, когда профессор все время уменьшал свою лабораторию, там здание из бетона, там вообще какое-то восьмиэтажное, там чик, оно становится как чемодан с ручкой, и дальше он его с собой возит. Ну это вообще безумие какое-то. Начиная с того, что там бы все внутри упало, а не стояло по местам, все-таки ты его на боку возишь и заканчиваете.
Может, у него там все прикручено шурупами?
Может, конечно. Ну, блин, оно сколько весит это
здание? Если бы нужно было оторвать, катаешь. Я думал, там коммуникации, капилляр.
Да, 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 да. Канализация, все в говне. Это неправильно. Вот.
Да, не дожали.
Повторюсь, первый абсолютно нормальный. То есть я вот как-то это. Я с предосуждением сразу сел, с предвзятостью смотреть его, потому что второй барахло. Нет, нормальное комиксовое кино. Хороший, мне понравился. Я в кино, к сожалению, не смотрел. Ну и плюс там непонятно, как они его переводят. Я обычно, то есть есть нормально, бывает, но я же на этих, как на блюреях все смотрю, чтобы хорошо было видно, и чтобы был язык такой, потому что смотреть надо на английском, но иногда хочется переключить на русский и посмотреть, как они муравья Энтони перевели, например. Ну, никак не перевели, то есть там все плохо. Дубляж вообще херня полная, чем дальше, тем больше. Там я, к сожалению, ничего не выписывал, но там столько всего мимо, просто откровенно мимо. Вот как этот, как его? Веном. Вот Веном барахло полное, тупое говно. Художественный фильм «Веном» с Томом Харди. Там просто шедевр дубляжа. Когда баба говорит Тому Харди «feed the cat», то есть «покорми кота», а переводят это «помой чашку». Ну, еще раз повторяю, не забудь, там «don't forget to feed the cat», опять «не забудь вымыть чашку». Вот это к чему хотелось бы узнать. Причём-то чашка, если речь про кота, кто это вообще этим занимается? Ну, в муравье там пожиже, конечно, но примерно так же. Я в нескольких местах включал посмотреть, бред сумасшедшего. Руки отрывать надо за такие переводы и за такие озвучки. Вот. Кино смешное, мне понравилось, потраченного времени вот на просмотр ни грамма не жаль. Так редко бывает, я гомиксы нынешние я не очень. У меня все осталось на уровне художественного фильма «Блейд». «Блейд» мы любим, да, Дементий?
Да, да.
«Блейд» был прекрасен. Я его когда-то перевел. Надо бы, наверное, освежить. Сейчас уже несколько иначе получится. Гораздо смешнее, злобнее. Он, кстати, мы с Иваном Диденко обсуждали это дело на предмет разобрать «Блейда». Я сразу вспомнил, что я его переводил. Тут же его скачал. Ну, у меня на DVD есть, ну, нынешние это покруче, всякие блюрейные эти фигни. Скачал, посмотрел, он по-прежнему великолепно снят, очень ловко снят. Там, к сожалению, еще фотошопа не было, поэтому так на коленке цветокоррекцию делали, но все равно даже так он очень красивый, яркий, красный. Ну, зелено-черный, понятно, но очень круто, очень. И мой любимец Стивен Дорф. Стивен Дорф просто лучший прыжок.
Он скакал там, я всех бил, помню, что морда у него там белым кремом намазан. Отличный.
Про него поговорим в следующий раз.
Спасибо.
Всем привет.